9. Красные перчатки. Гарит проснулась поздно. Грязная, все тело зудит, в кровати песок. Вонь под мормонским домом, блестящие гвозди в разноцветных ящиках, вытянутые тени в ярко освещенном дверном проеме. Все это, да и еще много чего, просочилось в ее сон, причудливо перемешалось с черно-белыми картинками из дешевого издания «Рикки-тикки-тави», в котором и большеглазый мальчик Тедди, и мангуст, и даже змеи были бойкими и симпатичными. В самом низу страницы кто-то трепыхался завитушкой-концовкой. Какое-то несчастное существо, связанное по рукам и ногам. Существо мучилось, существу надо было помочь, но чем именно, Гарриет никак не могла сообразить. С одной стороны, для Гарриет это был не мой укор, наглядное доказательство того, какая она безвольная и трусливая. Но с другой, существо вызывало у нее такое омерзение, что Гарриет даже глядеть в его сторону не могла, не то что помочь.
«Гарриет, не смотри туда!» — пропела Эдди.
Они с проповедником устанавливали в углу спальни, возле комода, какое-то пыточное устройство, похожее на зубоврачебное кресло, утыканное иголками. При этом они ужас до чего напоминали влюбленную парочку. Многозначительно вскидывали брови, обменивались обожающими взглядами. Эдди осторожно, пальчиком трогала иголки, проверяя, острые ли. А проповедник отошел чуть подальше и, нежно улыбаясь, скрестил руки на груди, спрятав ладони под мышками. Вздрагивая, Гарриет проваливалась обратно в стоящее болото кошмара. Ахилий как раз проснулся. Он лежал на верхнем ярусе и подскочил так, что задел головой потолок. Не успев даже опомниться, он перекинул ноги через бортик и чуть было не упал, потому что сам же вчера отцепил лестницу и сбросил ее на пол. До того боялся, что к нему кто-нибудь по ней залезет. Вдруг засмущавшись, будто он свалился на детскую площадку, и теперь на него смотрит куча народу. Хилли спрыгнул с кровати, выскочил из темной прохладной комнатки и, уже дойдя до конца коридора, вдруг понял, что дома очень тихо. Он на цыпочках спустился по лестнице, прокрался в кухню. Никого. На подъездной дорожке пусто. Маминых ключей от машины нет на месте. Намешал себе миску хи-хи хлопьев с молоком и уселся в гостиной перед телевизором. Шла какая-то телевикторина. Хилли прихлебывал молоко из миски. Оно было достаточно холодное, но хрустящие шарики, какие-то на удивление безвкусные и совсем не сладкие, все равно царапали небо. Было так тихо, что Хилли занервничал. Сразу вспомнил, что так же тихо было утром, после того, как они с кузеном Тоддом, который был постарше него, стащили из чьего-то незапертого Линкольна перед загородным клубом бутылку рома в бумажном пакете и выпили примерно половину. Пока родители Хилли и Тодда прохлаждались на гавайской вечеринке возле бассейна, поглощая фуршетные сосисочки на шпажках, они с Тоддом позаимствовали гольф-мобиль и врезались на нем в сосну, хотя этого Хилли уже не помнил. В памяти у него отпечаталось только то, как он падает на бок и катится, катится, катится по отвесному склону за полем для гольфа. А когда у Хилли свело живот, тот велел ему идти к буфету и побыстрее съесть как можно больше закусок, чтобы унять разбушевавшийся желудок. Потом он стоял на коленях, укрывшись за чьим-то кадиллаком, и его рвало, а тот хохотал так, что его подленькая веснушчатая рожица стала красной, как помидор. Хилли каким-то образом добрался до дома и улегся в постель, хотя сам он этого не помнил. На следующий день, когда он проснулся, дома никого не было. Все уехали в Мемфис без него, повезли Тодда с родителями в аэропорт. Это был самый долгий день в жизни Хилли. Он часами слонялся по дому в полном одиночестве. Скучно, заняться нечем. Да еще он пытался припомнить, что же все-таки вчера произошло. И боялся, что когда родители вернутся, ему достанется на орехи. Разумеется, так оно и вышло. Все деньги, которые ему подарили на день рождения, ушли на возмещение ущерба. Большую часть, конечно, выплатили родители. и Хилли пришлось списать письмо с извинениями владельцу гольф-мобиля. Телевизор ему смотреть тоже запретили. Такое чувство, что лет на 100. Но хуже всего было, когда мать начинала громко сокрушаться, что он вор.
«Беда даже не в том, что он пил спиртное», — в
миллионный, наверное, раз повторила она отцу,
«а в том, что он его украл».
Отцу, впрочем, до этих тонкостей дел не было. Он вел себя так, будто Хилли ограбил банк. Он с ним целую вечность не разговаривал, разве что соль за столом попросит передать. Даже глядеть на него и то не глядел. Да и вообще, после того случая дома у них все неуловимо переменилось. Тодд — музыкальный вундеркинд, первый кларнет в Иллинойском детском оркестре. Конечно же, свалил все на Хилли. Пока они были маленькие, он всегда так делал, поэтому хорошо, что они с ним не часто виделись. В телестудии гостья — какая-то знаменитость. Вдруг сказал нехорошее слово. В игре нужно было рифмовать слова, и участникам надо было придумать рифму, чтобы разгадать загадку. Ведущий запипикал ругательство противным сигналом, будто наступил на собачью игрушку-пищалку, и погрозил звезде пальчиком, а та прихлопнула рот рукой и закатила глаза. «Черт, ну где же родители? Пусть бы уже пришли домой, да отругали бы его, и все». «Плохая, плохая девочка!» — хохотал ведущий. Другие знаменитости тоже смеялись, запрокинув головы и одобрительно ей аплодировали. О прошлом вечере он старался не вспоминать. От воспоминаний утро сразу портилось, тускнело, будто от обрывков дурного сна. Хилли твердил себе, что он ни в чем не виноват, совсем ни в чем. Он ведь никого не ударил, ничего не испортил, не украл. Змею разве что. Но вообще-то они ее так и не украли. Она до сих пор под домом лежит. Еще он, правда, змей выпустил. Ну и что с того? Да в Миссисипи змеи везде ползают. Можно подумать, их кто-то считать станет. Он всего-то поднял задвижку. Одну задвижечку. Ну что тут такого? Это ведь не то же, что угнать у члена муниципалитета гольф-мобиль и потом его разломать. «Дзинь!» — звякнул колокольчик. — Победит тот, кто верно ответит на дополнительный вопрос. У участников забегали глаза. Они, нервно сглатывая, столпились возле табло. Было бы им с чего нервничать, — горько думал Хилли. Он сбежал, даже не поговорив с Гарриет. Не знал даже, добралась ли она домой. И теперь волновался еще и за нее. Он тогда выскочил со двора, перебежал на другую сторону улицы и припустил домой по чужим дворам, прыгая через заборы, под неуемный собачий лай, который, казалось, несся со всех сторон. Домой он прокрался с черного хода, раскрасневшись, хватая ртом воздух, взглянул на висевшие над плитой часы и увидел, что время-то еще не позднее, всего-то 9 вечера. Родители в гостиной смотрели телевизор. Теперь он жалел, что вчера не заглянул к ним, ничего им не сказал, даже не крикнул с лестницы «спокойной ночи». Но тогда у него духу не хватило взглянуть им в глаза, и он трусливо прошмыгнул к себе в комнату, так ни с кем и не поговорив. С Гарриет ему и вовсе не хотелось встречаться. От одного ее имени у него в голове всплывало такое, о чем он бы с удовольствием позабыл. Бежевый ковер на полу. Теннисные кубки на полках за мини-баром. Все в гостиной теперь казалось ему чужим, угрожающим. Сжавшись так, будто в дверях стоял какой-то злобный наблюдатель и сверлил взглядом его спину, Хилли наблюдал за тем, как знаменитости в телевизоре ломают головы над загадкой, и старался не думать о своих бедах. Не думать о Гарриет, не думать о змеях, не думать о том, как его накажет отец. Не думать о больших и страшных реднеках, которые его точно запомнили, это уж как пить дать. А что, если они придут к отцу? Или, что еще хуже, придут за ним? Как знать, на что способен этот псих Фариш Рэтлиф? К дому подъехала машина. Хилли чуть не вскрикнул. Он выглянул в окно и увидел, что это не Рэтлифы. Всего-навсего отец приехал. Он задергался, засуетился, развалился было на диване, как будто спокойно смотрит себе телевизор, но устроиться поудобнее никак не получалось. В животе у него холодело, Он все ждал, когда хлопнет дверь, и отец шумно протопает по коридору. Верный признак того, что он злится. А значит, жди беды. Хилли до того старался расслабиться, что его аж затрясло от усилий. Но любопытство победило. Он бросил перепуганный взгляд в окно и увидел, что отец невыносимой линцой только-только вылезает из машины. Вид у него был спокойный, скучающий даже. Но так наверняка и не скажешь, потому что отец прикрыл очки дымчатыми солнцезащитными щитками. Хилли завороженно следил за тем, как отец обходит машину, открывает багажник. Как, стоя посреди залитого солнцем пустого двора, одну за другой вытаскивает покупки, ставит их на землю. Канистру с краской, пластмассовые ведра, бухту зеленого поливочного шланга. Хилли тихонько встал, отнес миску на кухню и сполоснул ее, потом поднялся к себе и заперся. Он лежал на нижнем ярусе, разглядывая перекладины над головой и стараясь дышать поразмереннее и не думать о том, что сердце у него так и выскакивает из груди. Наконец за дверью послышались шаги. Раздался голос отца. «Хилли!»
«Слушаю, сэр!»
«Почему у меня голос дрожит?»
«Сколько раз тебе повторять, чтобы ты выключал телевизор, если его не смотришь?»
«Простите, сэр».
«Выходи давай и помоги мне полить мамин садик. Я думал, дождь будет, но, похоже, разгулялась».
Отказаться Хилли не осмелился. Мамины цветы он на дух не переносил. Руби, которая работала у них до Эсси Ли, отказывалась даже близко подходить к густым зарослям, из которых мать нарезала букеты.
«Цветы змеи любят», — приговаривала она.
Хилли натянул кеды и вышел на улицу. Раскаленное солнце уже стояло высоко в небе. Хилли стоял на пожухлой желтой траве, футах в 7-8 от маминых клумб, и, жмурясь от яркого света и пошатываясь от жары, поливал цветы из шланга, стараясь держать его как можно дальше от себя.
«Где твой велосипед?» — спросил отец, вернувшись из гаража.
«Я...»
Сердце у Хилли ухнуло в пятки. Велосипед его был там, где он его и бросил. На разделительном газоне под кустом, возле мормонского дома.
«Ну, сколько раз тебе повторять? Сначала загони велосипед в гараж, потом заходи домой. Уже сил никаких нет напоминать тебе, чтоб ты его во дворе не бросал.